Всем добрый вечер. Это программа «Цена вопроса» на YouTube-канале «Живой гвоздь». Здесь студия я, Лиза Никина, и по другую сторону экрана Сергей Алексашенко. Сергей Владимирович, здравствуйте.
Лиза, добрый вечер. Здравствуйте, зрители. Здравствуйте, слушатели.
У нас тут хорошие новости.
Начинаем отвечать на вопросы?
Нет, сначала начнем с хороших новостей. В ЦБ допустили снижение ставки с 2025 года, правда, при условии замедления инфляции и отсутствия шоков. Но это уже, мне кажется, немало.
Ну, я бы серьезно не стал воспринимать все эти заявления, потому что если мы почитаем выступление той же самой Эльвиры Набиуллиной где-нибудь в начале этого года, так она замедление инфляции уже обещала в этом году, и чуть ли там не снижение ставки. Ну, как это? Если инфляция пойдет вниз, если не будет шоков, то, может быть, ставку понизим, а может быть, не понизим. Но если инфляция не пойдет вниз, а еще какой-нибудь шок случится, причем не очень понятно, какой, да, электрошок или какой-нибудь там другой шок, вот, то, ну, тогда точно ставку снижать не будем. Ну, на самом деле, такая настолько высокая степень неопределенности, что, наверное, только депутаты Государственной Думы в состоянии понять, о чем же Эльвира Сахипзадовна им сказала.
Хорошо, давайте про доллар. Официальный курс превысил 100 рублей. Это впервые более чем за год произошло. С чем связано такое изменение в курсе рубля по отношению к доллару?
На самом деле же ничего необычного не происходит, если мы возьмем курс российского или советского рубля за последние, сколько там уже получается, 33 года, с начала 92 года, когда он стал свободным, рыночным, то мы видим, что движение практически всегда, там, за редкими-редкими исключениями, идет в одну сторону. Рубль дешевеет, доллар дорожает, даже если в какое-то время, на каких-то интервалах времени рубль начинает укрепляться, то потом доллар все равно берет свое. И в этом есть своя закономерность. И самое главное объяснение – это то, что инфляция в России существенно выше, чем инфляция в Америке. В этой ситуации, при прочих равных условиях, любая экономическая теория говорит вам о том, что, в общем, валюта страны с более высокой инфляцией на долгосрочном интервале должна ослабляться. Поэтому в этом нет ничего странного. Мне кажется, что нужно хорошо понимать, что вот это в принципе, да, я сказал, что ничего странного нет, и не надо этому удивляться. 100 рублей, в конце концов, это некая такая символическая отметка. Да, можно было сказать, что символическая 99,99 или 100,001. Это никакого значения уже не имеет. Это еще там, в августе прошлого года, когда впервые пробил доллар 100 рублей, какой-то такой шок неожиданности, да, как-то уж очень быстро все дело случилось. А сейчас, мне кажется, мы так долго, медленно к этому шли, с августа до ноября, 3 с лишним месяца, медленно, да, по копеечке, по центику, туда-сюда, сюда-туда. Вот, и мне кажется, здесь интересно посмотреть на то, что происходило за эти 15 месяцев, да, и на самом деле российский валютный рынок, он, или вообще там уже за эти там 1001 день войны, он серьезно трансформировался. Рубль стал неконвертируемой валютой, существует огромное количество ограничений на то, кто может покупать валюту, сколько может покупать валюту, на какие цели он может покупать валюту, может или не может перевести валюту за границу. Московская биржа, где шли валютные торги, попала под санкции. И, соответственно, торги долларом там перестали проходить. После этого перестали проходить и торги юанем. Дальше Центральный банк вообще сказал, что он откажется от курса, который образовывался на бирже, и будет неким своим специальным образом устанавливать курс по одному ему известным правилам. И здесь, мне кажется, что очень интересно то, что случилось как раз за эти 15 месяцев, что с отметки, там, не помню, там 103 или 104 рубля, даже было в августе прошлого года, рубль неожиданно начал укрепляться. И я долго не мог понять, с чем это связано. С одной стороны, вроде действительно, как в прошлом году было какое-то снижение импорта не очень сильное, тоже непонятно, почему оно случилось. Но мне кажется, что как раз этот год, с августа прошлого года до августа этого года, российские власти, то есть правительство и Центральный банк, они перекрыли крантик на выход валюты из страны. Потому что мы знаем, что у нерезидентов на счетах ТПС скопилось несколько сотен миллиардов рублей, то есть это несколько миллиардов долларов, которые российские власти не разрешают, на которые российские власти не разрешают купить никакую валюту и увезти эти деньги за границу. Да, при том, что это деньги либо от дохода от ценных бумаг, либо дивиденды, либо дохода от продажи каких-то предприятий, которые нерезиденты смогли продать там, за, не знаю, за четверть цены или за треть цены. Вот. И вот то, что российские власти запретили выход капитала из России, мне кажется, это привело к тому, что рубль стал укрепляться. Есть вторая точка зрения, что российский рынок настолько стал дезорганизованным и настолько стал раздробленным на части, что, в принципе, Центральный банк может устанавливать любой курс, который он только захочет, и что этот курс не имеет никакого значения. Но мне кажется, что эта теория, она не подкрепляется практикой, потому что есть все-таки международный рынок валютообменных операций, что называется международный рынок Форекса, и есть российский. И, например, там в России торгуют юанем, который китайским юанем, который для внутреннего употребления, что называется, на который можно в Китае только, который можно использовать только для того, чтобы купить в Китае какие-то товары. А на международном рынке торгуется другой юань, который обращается вне Китая и который можно использовать только на погашение кредитов в Китае. Вот. И, собственно говоря, вот этот кросс-курс, обмен курса доллар-юань в России, доллар-юань на международном рынке, они практически совпадают. Разница в пределах 1%. Ну, то есть это означает, что российский рынок валютный и тот курс, который Центральный банк устанавливает, они, в общем, находятся в каком-то таком равновесном состоянии. Поэтому мне кажется, что вот главное, что мы не знаем, сколько времени, может быть, до сих пор российские власти не хотят никого выпускать. Но, собственно говоря, вот за это время инфляционный потенциал, как ни крути, там 8,5% инфляции набежало. Ну вот и доллар снова потихонечку начал наверстывать свое. Да, то есть уже не обращая внимания на то, что капитал заперт в России. Поэтому такой естественный процесс, как, не знаю, нас же никого не удивляет, что было летом, не знаю, в Москве плюс 20, а там скоро уже, скорее всего, будет минус 10, а может быть даже и минус 20. Но некий такой естественный процесс, то же самое с российским рублем происходит.
Ну, смотрите, у нас будет минус 10 и минус 20, но потом все-таки потеплеет, а рубль обратно вернется на прежние позиции. Но я не имею в виду, конечно, 30 рублей за доллар, но хотя бы вот на прежние, там, 98 или сколько у нас было в последнее время.
Ну, я вам отвечу словами Эльвира Набиуллиной. Если какой-нибудь внешний шок случится, то может быть и 98. Но если не случится, то я готов поспорить, что... Знаете как, у экономистов очень легко сказать, что будет. Экономисты не могут сказать, когда это случится. Да, поэтому я могу уверенно утверждать, что впереди отметка и 105, и 110, и 120, и даже 130. Но вопрос, я не могу вам сказать, когда это случится. Может ли быть на каком-то коротком интервале 98? Ну, наверное, может быть. Да, если какой-нибудь российский экспортер по просьбе правительства загонит большое количество валюты, долларов или евро внутрь России с какими-то целями, понятными только одному правительству. Да, такое, конечно, может случиться. Но, в принципе, мне кажется, что у нас впереди сезон января, и традиционно там январь, где-то до конца января, весь январь, рубль ослабевает. Поэтому вот ожидать, что буквально там к Новому году или после Нового года рубль вдруг встанет с колен и начнет гордо поднимать свою голову, я не могу. Вот. Но, в принципе, поэтому мне кажется, что вот если в короткую, как это, все может случиться, и там мы видим, что сейчас частично, наверное, ослабление рубля или укрепление доллара связано с тем, что доллар укрепляется на мировом рынке, да, после победы Дональда Трампа. Вот как-то все поняли, что американская экономика, она будет еще более устойчивой, еще более прочной, еще более быстро расти, а всех других будет давить либо тарифами, либо торговыми соглашениями, либо еще чем-то силой убеждения. Вот, поэтому я ясно, как в долгосрочной перспективе я обещаю вам и 105, и 110, и 120.
Удобно обещать такие вещи без каких-то временных рамок. Я правильно понимаю, что в случае победы Харрис ситуация была бы обратная, доллар ослабел бы?
Нет, не факт, но мы просто быть на своем уровне.
Хорошо, давайте еще про сталь немножко поговорим. Ведомости пишут, что экспорт российской стали обвалился на 22% из-за санкций. А насколько вообще сталь – это серьезный рынок для России, серьезная строка в доходах?
Ну, вот у нас в России есть там три крупных металлургических комбината. Это Новолипецкий, Северсталь и Магнитка. ну, несколько там поменьше, самый известный из более мелких это Мечел, да, которому Путин обещал доктора вызвать, владельцу которого он еще в 2008 году вызвал доктора. И, ну, в общем, как вот после этого компания явно не полегчала, ей стало еще тяжелее после этого. Вот. И, конечно, для этих компаний экспорт стали на европейские рынки, для кого-то на американские рынки, был основой доходов. И понятно, что вот города, где расположены эти предприятия, это и Вологда, и, извините, не Вологда, Череповец, Вологодская область, Череповец, там бюджет областной, конечно, да, вот, Череповец и Липецк, и Магнитогорск, они сильно зависят от того, хорошо или плохо идут дела у этих компаний. Вот. Но с точки зрения российского бюджета, с точки зрения платежного баланса, это не очень большие суммы. Если считать, что российский товарный экспорт – это где-то 400 миллиардов долларов в год, там плюс-минус какая-то оценка, то экспорт стали всего, я думаю, в пределах 20 миллиардов, это вот в лучшие годы, наверное, 20 миллиардов составлял, ну, то есть это не более 5%. Ну, после того, как санкции были введены уже в 22-м и в 23-м году, основные санкции пришлись на «Северсталь» и на «Магнитку», вот, то, собственно говоря, вряд ли экспорт стали превышал там, более там, 12 миллиардов долларов. Поэтому даже если он снизился еще на 20%, но ну, речь может идти, не знаю, там, о 2,5, о 3 миллиардах долларов. Ну, с точки зрения российского платежного баланса это ни о чем. Но с точки зрения этих компаний, с точки зрения бюджетов этих городов, это, конечно, огромные деньги.
А тут некто Мих в чате спрашивает, чем грозит Россия введение санкций США против Газпромбанка, это что может вызвать?
Я, честно говоря, думаю, что это ничего не может вызвать, потому что Газпромбанк, так же, как и другие крупные российские банки, типа Сбербанка или ВТБ, он участвует в приеме платежей за экспорт российских энергоресурсов, то есть нефти и газа. Ну, в основном нефти, нефтепродуктов, газа уже, ну, там практически не продается, хотя все равно и идет на экспорт, да, и немножечко в Венгрию, и в Турцию особенно. Вот, и если мы вспомним, то в мае 2022 года, да, Путин подписал указ, что все расчеты за газ должны быть идти только в рублях и только через Газпромбанк. И несмотря на то, что вот крупнейшие российские банки, они попали под санкции, и расчеты, у них заморожены счета в долларах и в евро, американский Минфин специально выпускает на каждые там, полгода разрешение осуществлять платежи, в том числе и в долларах, если речь идет об энергоресурсах. Поэтому, что называется, можно не беспокоиться. Да, вот, все, что связано с экспортом энергоресурсов, это основные потоки, важные для российской экономики, для Газпромбанка, для Газпрома, как мы понимаем по названию, для Газпромнефти, то там ничего страшного не случится. Вот, ну, не знаю, там, какой-то бизнес не очень большой для Газпромбанка исчезнет во внешнем мире, но считать, что он там после войны стал большим или остался важным, нет, конечно, это не так.
Хорошо, еще одна тема. Новым участникам войны их женам могут списать банковские долги, соответствующие законопроект Госдума приняла сразу во втором и третьем чтении, и он будет распространяться на тех, кто подпишет контракт с Минобороны с 1 декабря. Сумма просроченного кредита до 10 миллионов рублей. Как думаете, насколько это эффективная мера привлечения людей на военную службу, учитывая закредитованность населения Российской Федерации?
Я не помню этот текст законопроекта, там же еще и кредит нужно получить до какого-то срока, по-моему, чуть ли не до 1 декабря, да? Вот, то есть есть еще для желающих продать свою душу дьяволу и пойти на фронт, есть возможность получить лишние 10 миллионов рублей, зайдя в банк, получить кредит, после этого уйти на фронт. На кредит вам, ну, ваша жена или ваша семья скажет, что мы кредит обслуживать не можем, и его вам спишут. То есть сейчас вам обещают, не знаю, там в среднем 1 миллион 200 тысяч за подписание контракта, а тут у вас практически в 10 раз увеличивается сумма. Но я думаю, что найдутся такие умники, другое дело, что их будет немного. Вот. А что касается людей, которые в принципе уже взяли кредиты, то вот Центральный банк опубликовал статистику, что 135 тысяч человек, которые ушли на фронт, подали заявление на получение кредитных каникул. То есть они получают отсрочку в погашении кредитов. Ну вот можно считать, что эти 135 тысяч человек после выхода этого закона смогут там, ну, опять в пределах 10 миллионов рублей, ну тоже, наверное, да, это же сейчас они получают 200 тысяч на 12 месяцев, 2,5 миллиона рублей получается, да, ну, соответственно, здесь, в общем, как-то сразу за 4 года войны получают деньги. Ну, в общем, как-то, я думаю, что они быстро сообразят и не откажутся от этого.
Ну, просто, да, хочется, я не знаю, может быть, есть какие-то данные, где видно, какие суммы задолженности у россиян, насколько это для них существенная проблема, ну, я имею в виду именно просрочки. Было бы интересно в этом как-то разобраться. Ну, да ладно, тут еще одна инициатива, которая станет таким пряником для определенной прослойки населения. Минфин предложил льготную ипотеку для чиновников. Не для всех, там есть определенные условия, но он предлагает зафиксировать ставку на уровне 12%. А это по нынешним временам очень маленькая ставка, потому что так она во многих банках около 28%. Что за аттракцион невиданной щедрости?
Ну, я особой щедрости здесь не вижу, потому что 12% это все равно высоко. А учитывая, что чиновники, у них нет как, ни своего профсоюза, ни нет трехстороннего соглашения об индексации зарплат. Повышение зарплаты никто не обещает. Например, в 2024 году, в этом году зарплаты чиновников, они не индексировались. Поэтому сказать, что вот они так могут быть уверены в том, что это кредитом обслуживать будет легко, ну, я бы не стал. И даже если вот мы посмотрим на индексацию зарплат в других секторах или в бюджетной сфере, да, в образовании, здравоохранении, индексацию пенсии, мы видим, что она сильно ниже, чем инфляция, и сильно ниже, чем вот эти вот 12%, которые нужно платить по кредиту. Я, честно говоря, не очень понимаю, ну, какой класс чиновников, какая группа чиновников может польститься на такую ставку.
Ну, мне кажется, что когда все остальные варианты по покупке собственного жилья это 28%, но 12 это уже приятно.
Ну, смотрите, вот здесь недавно, сегодня, по-моему, появилась информация, такая, я не помню, официально или просто в рассказах, да, что под 28% берут ипотечные кредиты для того, чтобы, ну, как-то вот сегодня квартиру купил, свою старую выставил на рынок, и вот на это время, чтобы перекредитоваться, не знаю, там, на 3 месяца, на 6 месяцев, на год, да, то есть ставка становится терпимой. Но на большие сроки кредит ипотечный никто не берет по 28%, но это уже можно только разориться. Да, поэтому, опять, ведь вы же должны думать не о том, там, ну, вы чиновник, да, вы не чиновник, вы еще не чиновник, Лиза. Может, вы чиновник? Вы так как-то заинтересованно об этом говорите. Вот, ну ладно. Вот, нужно же смотреть не на то, что там у всех 28, а у меня 12%. Нужно же смотреть, там вы эти 12% в состоянии обслужить, да, и вы должны посчитать, сколько для вас будет составлять ежемесячный платеж, и посмотреть, вообще говоря, у вас на жизнь что-то останется, или уже после этого зубы на полку можно класть.
А, в общем-то, что делать тогда россиянам? Как покупать квартиры? Или не предполагается с нынешней ставкой, с нынешним видом рынка, что кто-то будет свои квартиры покупать? Вот кто успел, тот успел, а все остальные живите на съемных.
А кто не успел, тот опоздал. И опять я хочу как это процитировать Эльвиру Набиуллину, которая сказала, ну, ипотечная ставка станет нормальной, когда мы победим инфляцию и когда ставка Центрального банка снизится. Ну, то есть, если вы ей верите, то, может быть, где-то там в 2027 году ставка Центрального банка станет, ну, не знаю, хотя бы однозначной, да, там 9%. Знаете, как это? 9,9 – это тоже однозначная инфляция. Вот.
Ну, опять-таки,
Поэтому...
я возвращаюсь к тезису, что 9, даже если это 9,9, по сравнению с 28, это, извините меня, какая разница?
Да, но этого ждать надо 3 года. Мы же смотрим вот эту фразу, как и то, что там, может быть, мы снизим ставку. Эльвира Набиуллина сказала, выступая в Государственной Думе, представляя основные направления денежной политики. Да, и там содержится табличка прогнозная. Ну, она такая прогнозная, то есть та конструкция, в которой Центральный банк видит себе трехлетнюю перспективу. Ну и вот ставка, ключевая ставка Центрального банка на однозначном уровне снижается где-то там к концу 2026 года. Вот, поэтому все, что касается желания получить ипотеку по приемлемой ставке, ну, подождите, обещанного 3 года ждут. Вот, как Эльвира Набиуллина вам пообещала, так оно и будет.
Ну, то есть я правильно понимаю, что пока на жилье свое, на получение своего жилья рассчитывать никому не стоит, если, конечно, доходы не позволяют за пару лет накопить себе на квартиру без всяких мам, папа кредитов.
Ну, вы правильно говорите, Лиз. Я думаю, что сейчас ситуация для тех, кто хоть думает или думал о том, чтобы улучшить жилищные условия, она самая неблагоприятная из всех, какие только можно представить.
Прям
Ну, по крайней мере,
демографию поощряет и поощряет.
то, что мы видели за последние, не знаю, наверное, лет 15, да, как вот начал в России развиваться рынок ипотечного кредитования, более тяжелых условий еще не было.
Прям видно, как пытаются для молодых семей создать все условия, чтобы жилось комфортно и хотелось побольше детишек нарожать, пока, как там было у этого депутата, пока рожалка работает или как-то так. Тут в чате спрашивает Станислав, а какой сейчас выход? Резкое снижение ставки плохо, не снизить еще хуже. Нас ждет стагфляция?
Ну, смотрите, для того, чтобы дать, предписать правильное лечение, нужно поставить диагноз. Да, нужно понять, что причина болезни. Причина высокой инфляции – это политика Кремля, пушки вместо масла. Когда ресурсы экономики направляются не на производство товаров народного потребления, а на производство вооружения и боеприпасов, которые тут же уничтожаются. То есть зарплаты выплачиваются, а товаров нет. Вот. И здесь можно повышать ставку, можно понижать ставку, можно держать ставку неизменной. Можно даже обнулить ставку, но при этом, правда, Центральный банк должен зажать себя в тиски и никому не давать кредитов. Да, инфляция будет идти по своим законам. Вот, если Минфин будет тратить больше денег на оборону, то инфляция будет разгоняться. Поэтому вот если мы говорим о рецепте, что делать, нужно снижать расходы на войну и прекращать войну. Да, и тогда ситуация сможет нормализоваться. В противном случае вот это вот медленное движение, так же, как доллар растет, идет вверх, но также будет инфляция медленно идти наверх.
Вы все там слышали? Вы поняли план? Давайте реализовывать. Я у вас видела в телеграм-канале, что «Сила Сибири 2», который газопровод, который был очень широко разрекламирован Владимиром Путиным, помер. Почему?
Ну, потому что он нужен Владимиру Путину, и он нужен Газпрому, но он совсем не нужен тому, как сказать, потребителю, на которого он был рассчитан, то есть Китаю. Уже несколько месяцев назад появилось сообщение о том, что Китай исключил из своих планов на ближайшие 7 лет, ну, то есть до 2030 года, как минимум, рассмотрение вопроса о необходимости закупки дополнительного газа у Российской Федерации. Соответственно, причина очень понятна. Все равно экономика Китая будет расти, газа ей понадобится больше, но Китай, посмотрев на то, как легко Путин обрубил европейский рынок, поставки на европейский рынок, Китай опасается сильной зависимости от России. То есть он не хочет, чтобы российский газ занимал большую долю на внутреннем рынке. И поэтому Китай будет наращивать по закупке газа, ну, в том числе и более дорогого, сжиженного газа, да, из других стран, по трубопроводам из Центральной Азии, но только не у России. А поскольку сила Сибири-2, она никому, кроме, ну, теоретически она никому, даже вот просто газ не могла доставить, потому что Монголии столько его точно не нужно, вот, то и получается, что этот газопровод не нужен, о чем правительство потихонечку нам сообщило, утвердив схему строительства газопроводов для «Газпрома» на ближайшие годы. Вот, поэтому, как вот, знаете как, не шмогла, не смог Путин убедить товарища Си, что он должен его поддержать для того, чтобы «Газпром» не рухнул. А может быть, товарищ Си ждет, чтобы «Газпром» рухнул, и в этот момент можно будет Владимиру Путину сделать предложение, от которого нельзя отказаться.
Ну а как же, я вот читала, что объем поставок нефти из России в КНР в январе-октябре вырос на 2,2%. Разве это не значительный рост?
Ну, 2% это вообще не очень много. И, во-вторых, речь идет о нефти, а не о газе. Вот я опять к этим цифрам, мне кажется, не нужно относиться всерьез, потому что Россия поставляет нефть в Китай либо по трубопроводам, да, это вот один Восточная Сибирь, Тихий океан, то, что еще Михаил Ходорковский задумывал, когда он был во главе ЮКОСа. Там 30 миллионов тонн проходит. И 10 миллионов тонн проходит через Казахстан. Еще одна нитка нефтепровода. Остальное идет по морю. В том числе большая часть идет из портов Балтийского моря, ну, то есть вокруг Африки. И, в принципе, эта нефть торгуется на мировом рынке. И Китай, исходя из каких-то своих соображений, китайские компании, они могут случайно закупить российскую нефть, ну, или закупить иранскую нефть. Потому что вот наше любимое агентство Bloomberg сегодня с утра опубликовало такое расследование или квазирасследование. Оказалось, знаете, вот как никто не знал, не было такого никогда, и вот опять оказалось, что не только российскую нефть возит теневой флот, но еще и иранскую нефть возит теневой флот.
Ай-яй-яй-яй-яй.
Да, Иран уже там пару десятилетий находится под санкциями. Его нефть никто, кроме Китая, в основном не покупает. Вот агентство Bloomberg напечатало со спутниковыми снимками, как вот эти корабли друг другу переливают нефть у берегов Малайзии. Ну, в общем, такое-то,
То
знаете,
расследование,
расследование.
сенсация.
Ну, самое главное, что почему-то раньше это никого тема не интересовала, сейчас заинтересовала. Вот. Но поскольку иранскую нефть закупают в основном компании китайские, такие мелкие, ну, что называется, на которые американские санкции распространить невозможно, они не торгуют нигде, не работают на международном рынке, вот, то если есть давление там, чуть больше на крупные компании китайские, они начинают закупать российскую нефть или иранскую нефть. И вот эти плюс-минус 2% в ту или в другую сторону, ну, в общем, или Китай начинает торговаться, добиваясь большей скидки. Получил большую скидку от России, ну, значит, идет российская нефть вместо иранской. Получила большую скидку от Ирана, значит, места поменялись. Но, в принципе, 2% роста доли экспорта российской нефти в Китай, ну, не очень значимая величина со всех точек зрения.
Мы обсуждали в предыдущем эфире с Михаилом Крутихиным. Ваше мнение мне тоже интересно. Скоро должно закончиться пятилетнее соглашение о транзите российского газа в страны Евросоюза через Украину. И Михаил Крутихин считает, что Украине выгодно не продлевать это соглашение. А вы что думаете?
Лиз, когда мы говорим выгодно или невыгодно, нужно хорошо понимать, что для Украины это вопрос поддержания жизнеспособности внутренней системы газоснабжения. Да? То есть вот этот поток российского газа, который идет через Украину в Восточную Европу, он позволяет держать давление в газотранспортной системе, в газопроводе, и таким образом разгонять газ по всей территории Украины, где есть газоснабжение. Сможет ли украинская газотранспортная система работать при отсутствии такого давления? Можно ли закупать достаточно ли пропускные способности вот этой системе газопроводов в обратную сторону? Может ли Украина закачивать к себе газ из Польши? Ведь проблема же не только в том, что российский газ не пойдет в Восточную Европу, там, в Словакию, в Венгрию, да, в Австрию. Проблема же в том, что Украине тоже для поддержания своей экономики нужен газ. И еще, ну, насколько я понимаю, даже сегодня Украина закупает какую-то часть газа по импорту. Если война заканчивается, останавливается, то можно рассчитывать, что украинская экономика, промышленность будет потихоньку восстанавливаться, спрос на газ будет расти. Поэтому даже вот с этих точек зрения говорить о том, что Украине выгодно, чтобы этот газопровод не работал, ну, я бы сказал так, что нужно быть таким специалистом, который хорошо понимает, как устроена украинская система газоснабжения. Но не говоря уже о том, что транзит российского газа приносил Украине, украинским компаниям, Укртрансгазу какие-то деньги, на которые можно было, ну, хотя бы поддерживать работоспособность газопровода. Вот. Поэтому я бы не стал так вот однозначно говорить, что с финансовой точки зрения для Украины это выгодно, и с технологической. Тем более, что можно вспомнить, что какое-то время назад, возможно, даже еще во время войны, но до войны это точно было, Украина предлагала изменить просто технологию контракта с тем, чтобы «Газпром» продавал газ не на западной границе Украины, а на восточной границе Украины. И с тем, чтобы собственникам газа, чтобы, грубо говоря, вот в этой самой Судже, да, уже которую все знают, газ из российской собственности, собственности Газпрома, переходил в собственность, ну, не знаю, австрийского МВИ или венгерского МОЛа, и дальше уже через территорию Украины шел газ, который принадлежал бы этим компаниям. Да, то есть, в принципе, Украина заинтересована в том, чтобы транзит осуществлялся, но Украина не хотела иметь отношений с «Газпромом». Да, она готова была, она хотела, чтобы европейские компании заключали соглашение с «Газпромом», и передать, точкой передачи газа из рук в руки, вот такой, да, становилась граница России и Украины. Вот, поэтому мне кажется, что фраза о том, что Украине это невыгодно, но она требует каких-то дополнительных доказательств.
Хорошо, но тогда какой сценарий кажется вам наиболее вероятным? Продление или не продление этого договора?
Лиз, я не знаю. Я не знаю, да, потому что для этого нужно хорошо понимать, какие обязательства есть у «Газпрома». Вот в Венгрию «Газпром» поставляет, ну, там вот три страны, да, Словакия, Венгрия и Австрия, которые сегодня действительно зависят от российского газа, ну, или как, куда «Газпром» до недавнего времени поставлял газ. Соответственно, с австрийцами по инициативе «Газпрома» контракт разорван, потому что австрийская компания отсудила у «Газпрома» там, 270 миллионов евро и не заплатила за поставленный газ. Ну, то есть поскольку «Газпром» отказался признавать решение суда и не стал платить, то австрийская компания сказала, вот вы нам поставили газ в сентябре, по-моему, за сентябрь или за октябрь, вот мы вам за него не заплатим, потому что вот вы нам должны эти деньги. Соответственно, остается Словакия и Венгрия. И Венгрия уже в течение этого года перенаправила, ну, изменила линию закупки, то есть стала через Турцию закупать газ через Голубой поток, Турецкий поток и дальше Балканский, через Балканский поток, как то он называется, да, что называется, вокруг Черного моря. Но так, все равно не весь объем газа Венгрия будет нуждаться в российском газе, помимо того, что может пройти через Турцию. Есть еще Молдавия, которая заперта, да, и куда нет никакого другого механизма поставки газа, кроме как вот через российский газ через Украину. И есть Словакия, для которой тоже альтернативных каналов поставки газа пока нет. По косвенным свидетельствам Чехия тоже покупала российский газ через Словакию. То есть Словакия покупала, а Чехия у нее перекупала. Вот, поэтому есть интерес, там может, объемы не очень велики. То есть это все в пределах, не знаю, там 10-12 миллиардов кубометров газа в год. Вот. Но тем не менее, вот есть три страны, да, 4 страны, которые заинтересованы в том, чтобы где-то закупать газ, и у них альтернативных источников, кроме как вот транзит российского газа через Украину, на сегодня не видно. Мы уже обсуждали в какой-то, там не пару месяцев, 2-3 месяца назад с вами, что есть возможность, что это будет азербайджанский газ, да, какую-то такую схему придумать, что якобы это будет азербайджанский газ. Ну, в общем, посмотрим. Как будут развиваться события. Мне кажется, что и «Газпрому», ну так вот, со всех точек зрения, не хотелось бы терять последние остатки европейского рынка, да, потому что и так уже потеряли, не знаю, 3/4 европейского экспорта. Ну, здесь уж совсем можно на ноль уйти.
Давайте тогда еще про Тимура Иванова поговорим. Ему ужесточили обвинения, как пишет ТАСС, ему вменяют организацию двух случаев растраты и отмывания денег банка Интеркоммерц. Что это значит? Несговорчивый оказался?
Лиз, я не знаю. Послушайте, ну, меня Тимур Иванов, вот, честно говоря, не интересует ни с какой точки зрения. Мы видим, что в Министерстве обороны идет такая интенсивная зачистка людей, близких к бывшему министру обороны Сергею Шойгу. Мы видим, что Сергей Шойгу никак, ну, или не может, или не хочет, или боится защищать свою команду. В чем смысл спора? Чего хотят добиться от Тимура Иванова? То ли он не отдал то, что заработал там, как честным трудом за последние годы, то ли просто есть желание, не знаю, там Кремля, желание спецслужб, да, устроить показательную порку и показать, что вот, ну, мы за такие вещи чиновников мы будем наказывать очень жестко. Да? Вот, поэтому вообще, мне кажется, что понять логику российского правосудия или понять логику российских следственных органов, разобраться во всех взаимоотношениях, кому перебежал дорогу Тимур Иванов, у кого, с кем он не захотел поделиться, да, или это просто намеки в адрес Сергея Шойгу, и ему предлагают отдать часть непосильно нажитого. Вот. Ну, там много разных вариантов есть.
Давайте сделаем перерыв на рекламу, а потом продолжим. Мне кажется, уже самое время перейти к нескольким американским темам, которые я припасла. На shop.diletant.media у нас продаются разные книжки. Во-первых, у нас есть Виктор Пелевин, книга называется «Круть», это его 21-й роман, новый роман, который продается и у нас в том числе. Вы можете, конечно, купить его в другом месте, но тогда вы не поддержите «Живой гвоздь», а это, конечно же, минус такого решения. Далее, у нас есть серия, посвященная различным искусством. Вот здесь, например, искусство Италии. Вот такая маленькая черная книжечка, какое-то старое издание. Старое, но красивое, во-первых, с интересными иллюстрациями, во-вторых, просто оформленное довольно приятно. Дальше тут есть современное искусство арабского народа Палестины, искусство Литвы и искусство Латвии. Вот с искусством Латвии и Литвы я совершенно не знакома. Вы, я думаю, тоже посмотрите, может быть, вам захочется поближе с ним познакомиться. shop.diletant.media. Ну и вот эта вот прелесть, военная переписка Троцкого, июнь-декабрь 1918 года, тоже у нас продается. В общем, зайдите, посмотрите, если что-то понравится, закажите, поддержите нас, сделайте приятно себе и поставьте еще на всякий случай лайк для того, чтобы нас как можно больше людей могли посмотреть. Продолжаем. Я хочу обсудить тему, которая меня интересует уже на протяжении всего хода этого дела. Минюст США в рамках антимонопольного процесса против Google решил обратиться к судье с просьбой заставить компанию продать свой браузер Chrome. И вот здесь возникают вопросики, а что, так можно? Просто взять и заставить кого-то продать огромный успешный продукт?
Да, можно. Да, можно. В этом же и есть. А что вы так удивляетесь?
Ну как же США, демократия, права, свободы?
Но есть понятие злоупотребления монопольными полномочиями, возможностями. Ведь, в принципе, американская система, американский образ жизни, американская юридическая система не запрещает быть монополией. Да? И, в принципе, американская философия, бизнес-философия, она поощряет на то, чтобы вы искали конкурентные преимущества, вы совершенствовались, вы разрабатывали какие-то новые идеи и захватывали все большую и большую долю рынка. Но американская система не разрешает пользоваться, не разрешает злоупотреблять этими полномочиями и ограничивать конкуренцию. Ну и, собственно говоря, уже несколько, лет шесть, наверное, это все началось еще, как ни странно это звучит, в администрацию Трампа, в предыдущую, да, и американский Минюст, антимонопольное подразделение, подало иски ко всем крупнейшим компаниям технологическим американским, это и Google, и Apple, и Amazon, и Meta, она же Facebook, да, вот, о нарушении антимонопольного законодательства. И вот постепенно эти дела движутся с разной скоростью, но все в одном направлении. В отношении Alphabet, да, на самом деле, это вот головная компания, которая владеет и Гуглом, собственно говоря, есть решение суда о том, что Google злоупотреблял монопольным положением, что он ограничивал конкуренцию на рынке браузеров.
Ну, как это ограничивал? Вот есть, допустим, у меня корова, которая дает вкусное молоко, и вся деревня пьет молоко от моей коровы. Но вот есть у кого-то козы, но у коз не такое вкусное молоко, и никто не хочет пить молоко от коз, а больше никто корову не заводит. Я что, виновата? У меня что, корову отнять надо?
Да, но после этого вы договариваетесь с продавцом местного магазина, что у него на полке стоит только ваше коровье молоко, а козье молоко стоит под прилавком. Вы договариваетесь с местным почтальоном, что он разносит листовки, эти как флаеры, то покупайте коровье молоко, оно вкусно и полезно, а про козье молоко все выбрасывает в мусорное ведро. Вы договариваетесь с местными мальчишками, что рекламу козьего молока, которую вешают на фонарных столбах, они будут сдирать. Да? Ну, собственно говоря, в этом и есть те злоупотребления, в которых обвиняется Google. Причем, ну, собственно говоря, судья, который выносил решение, он прямо сказал, что он не спорит с этим утверждением, что Chrome – это самый эффективный, самый хороший браузер, самая хорошая поисковая система. Другое дело, что судья увидел ограничения других участников рынка, да, то, что, используя информацию о действиях пользователей, о их поисках, об их интересах, Google может для себя создавать огромную базу данных, которую использовать для размещения рекламы. И, ну, то сейчас, значит, сначала вот там было решение, ну, такое, оно, с моей точки зрения, достаточно смешное обвинение, да, что Google платил компании Apple за то, чтобы вот браузер Chrome был предустановленным, платил там 20 миллиардов долларов в год. Но, в принципе, получается так, что если Google перестанет это делать, то Apple потеряет, а Google заработает. Вот такое вот немножко смешное обвинение, да, но вот оно существует. Вот. А что касается поисковых систем, то, например, вот Google собирает информацию о действиях пользователей и предлагает им рекламу, но при этом компании, которые размещают рекламу, они не знают, кому показывается эта реклама, ну, вот какая группа потребителей интересуется их товарами. Да, ну и так далее. То есть вот есть огромная система, которая выстроила обвинения, и я бы сказал так, да, что по состоянию на сегодня решение суда о том, что должен... То есть Google, как говорится, уже обвинение в его адрес объявлено, да, что он виноват и он нарушил. Теперь речь только идет о том, какие меры предпишет судья. И, соответственно, там сейчас идет процесс переговоров, вот как это не забавно звучит, между Минюстом и компанией Google о том, чтобы вот то решение или те формулировки в заявлениях, которые будут появляться, они не раскрывали коммерческую информацию. Да, то есть, вот что, то есть все равно Минюст пытается вести себя, ну или обязан вести себя в рамках правил. Вот, но на самом деле один из других вариантов есть, который может тоже попасть в это решение суда, что, может быть, нужно продать будет Chrome, хотя не очень понятно, кто его может купить. Да, вот, и вроде как там единственная альтернатива, возможные покупатели, ну, это какие-нибудь компании искусственного интеллекта, типа OpenAI, да, которые пока еще независимые, но тогда они будут усиливать свое монопольное положение. Вот, но есть предложение, одно из возможных предложений, что Google заставит продать Android, например, да, как операционную систему. Вот. Или выделить рекламное подразделение, ну, совсем не очень понятно, да, в отдельный бизнес, хотя тогда вообще не очень понятно, за счет чего будет жить Google, если рекламу и доходы от нее будут получать другая компания. Вот. Ну, в общем, интересные процессы, и, судя по всему, это вот есть некая такая последовательная линия поведения американских властей, американской политической элиты, которая считает, что влияние технологических компаний нужно ограничивать.
А кто был обвинителем? Ну, и выступает по-прежнему.
Министерство юстиции. Министерство юстиции, антимонопольное подразделение. Это государство.
А претензии ко всем этим почтальонам, мальчикам и продавцам, которые повелись на уговоры меня, как владельца коровы, они тоже есть?
Да, конечно. Нет, к ним нету. Почему?
Ну, потому что
Ну,
они, получается, согласились за деньги задвигать этих несчастных коз и проталкивать мою корову.
они не нарушают антимонопольного законодательства. У них нет монопольного положения, да? То есть вот молоко вашей коровы может покупать местная продавщица, а может ходить какой-нибудь, не знаю, там дедушка разносить молоко по домам, или там молодой человек и так далее. То есть ни один из ваших контрагентов по там, покупке, распространению молока не имеет монопольных позиций.
Хорошо, тогда оставим в покое Хром и мою несчастную
И
корову.
корову.
Да. США сняли запрет на удары британскими ракетами Storm Shadow по целям в глубине России, пишет The Times. До этого снимали ограничения на использование ракет Атакамс для дальних ударов. Ну и, в принципе, сейчас, насколько я понимаю, пошла какая-то волна разрешений для Украины использовать подаренное или проданное оружие для ударов по территории России. Что по этому поводу говорят в Соединенных Штатах? Как это воспринимают?
Ну, в Соединенных Штатах нет одной единой точки зрения, да, потому что война в Украине, она ушла с первых полос, она перестала быть темой номер один не только в жизни Америки, как это было в начале 22-го года, но и даже в части международной политики. И есть разные точки зрения. Кто-то обвиняет американскую администрацию Байдена в том, что вот как всегда, они опоздали, слишком мало, и вообще этих ракет что Storm Shadow, что французских скальпов, что атакамсов, их не очень много, и, в принципе, это ничего не может изменить на линии фронта. Есть другая точка зрения, что администрация Байдена, она, ну, как говорится, допустила большую ошибку, что долгие месяцы не поставляла Украине вооружений, и вот это там 7 с лишним миллиардов долларов, которые есть возможность со складов Пентагона использовать, практически не использованы, и непонятно, успеет ли Байден до конца своего срока своих полномочий это сделать. Вот. И эти задержки привели к тому, что ситуация на фронте, она сильно изменилась в пользу России, и что Украине все тяжелее и тяжелее удерживать, защищать свои позиции. Да, есть третья точка зрения, что разрешая Украине использовать западные ракеты для ударов на большую дальность по территории России, администрация Байдена как бы...
пытается подгадить Трампу?
Вот, да, я хотел сказать, в общем, подгадить Трампу, золотую отравленную пилюлю подложить, чтобы тому сложнее было договариваться с Путиным, потому что, ну, эскалация военных действий, она перейдет на какой-то другой уровень. Вот, но все согласны, при этом все наблюдатели согласны, что принципиально количество этих ракет, которые имеются в распоряжении Украины, ну, оно не изменит ситуации на фронте.
То есть говорить о том, что в Соединенных Штатах как-то широко поддерживают или, наоборот, широко не поддерживают это решение, нельзя, потому что просто всех это уже не особо волнует.
Нет, и смотрите, я бы сказал так, да, что отношение положительно-нейтральное или нейтрально-положительное. Я не встречал людей или таких громких заявлений, которые говорят, что этого не нужно делать. Да, есть, или так, скажем так, есть отдельные заявления от тех людей, которые есть в окружении Трампа, но они не, как, у них нет никаких специальных полномочий говорить от имени Трампа. Он молчит на эту тему. Вот, поэтому, в принципе, все, кто высказывается, скорее это упреки в адрес администрации Байдена.
Еще одна история. SpaceX, принадлежащая Илону Маску, провела 6-й испытательный запуск космического корабля Starship на сверхтяжелой ракете. Прошло успешно, корабль вышел на орбиту, потом ступень приводнилась. В общем, все прошло гладенько. За этим всем наблюдал избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Внимание к этому приковано. Это считают каким-то важным этапом в технологическом развитии? Или это больше про, не знаю, популизм?
Лиз, трансляцию запуска в прямом режиме смотрели более 3 миллионов человек.
Вау.
Да, вот поэтому скажите, это вот просто фантики или все-таки ехать? Мне кажется, что это проехать, потому что проехать, да, не проехать, а про, не про что мы говорим. Нужно добавить, что эта ракета, этот космический корабль создается Илоном Маском, компанией SpaceX, для того, чтобы начать реализовывать его мечту, полеты на Марс и такую колонизацию Марса, да, то есть вот такой проект долгосрочный, который Илон Маск уже, не знаю, там 20 лет назад, наверное, озвучил. Вот, поэтому, конечно, это очень важное событие, и то, что вот разгонный модуль, он приземлился, он приводился на этот раз. Но это было задумано, это было так запланировано, потому что все-таки это очень тяжелый разгонный блок, и прежде чем сажать его на сушу, нужно убедиться, что посадка проходит нормально, да, ну, чтобы не разрушить основание посадочное, потому что, ну, иначе очень дорого будет восстанавливать. Вот, судя по телеметрии, судя по тому, что сообщила компания, судя по тому, что можно было видеть на кадрах, ну, в общем, как вот... разгонный модуль опустился ровно под тем углом 90 градусов, как это было нужно, ну и, судя по всему, и затормозил ровно до той скорости, которая была нужна. Вот, поэтому сколько еще запусков нужно будет пробных, прежде чем будет первый корабль полетит на Марс, мы не знаем, но все отзывы и все внутренние комментарии SpaceX и отзывы специалистов говорят о том, что это действительно успешный запуск, и что у компании в этом запуске не было никаких проблем. Не то, что серьезных, а вообще, называется, вот прошло все как по расписанию.
Получается, Дональд Трамп может стать президентом, при котором американцы полетят на Марс? Это ж какая рекламная кампания?
А я думал, он станет первым космонавтом, который полетит на Марс.
Это было бы слишком хорошим исходом.
Вот, ну, может быть и такое, может быть и такое, но я думаю, что все-таки до полета человека на Марс еще далеко. И я думаю, что изначально основные работы, ну, или там, на первый этап работ, которые будут проделываться, будут делать роботы. Да, но потому что все-таки никто не... Ну, полет на Марс — это много-много месяцев. Если там еще человек должен будет работать, а потом возвращаться, ну, это уже можно будет говорить о годах, которые человек должен провести в невесомости. Вот. И не очень понятно, зачем. Насколько я понимаю, уже сегодня, в принципе, вот эти вот роботы, которые создаются, которые на наших глазах появляются и обучаются все новым и новым профессиям, вот, собственно говоря, они вполне могут справиться со строительством первых модулей, ну и созданием какой-то конструкции, где можно будет и поддерживать атмосферу с точки зрения воздуха, да, как, и, не знаю, там, и энергетические установки, и, не знаю, и что еще там, силу тяжести какую-нибудь, там, не знаю, магниты как-то будут решаться, да. Кстати, чтобы так про роботов, забавно, последний робот, который я видел, который, собственно, искусственным интеллектом обучают, он умеет разбирать белье из стиральной машины. Ну, то есть стиральная, после сушки он достает белье, складывает в корзину и начинает по одной вещи доставать и так аккуратненько складывать и вот в стопочку.
Вау.
Да. Да. Причем он понимает, соответственно, вот что это за вещь, там полотенце, футболка, да, или что-то еще. И вот так все знает, что как надо складывать, и аккуратненько так это делает. Вот, поэтому этот процесс прогресса идет большой, быстрый. Вот, поэтому я думаю, что все-таки там первые годы, если даже не десятилетия, освоение Марса будет идти руками роботов.
Ну, не знаю, мне кажется, это такая интересная штука, что должно быть огромное количество добровольцев, готовых отправиться на Марс и действительно там работать, потому что, ну что эти роботы, если человек может ступить на Красную планету?
Ну, смотрите, здесь это разные вещи. Да. Может ли человек ступить на Красную планету, просто полететь и как на Луну, не знаю, там на неделю, и потом лететь обратно, такой полет, возможно, и случится. Но другое дело, что вот создание станции, которая будет на Марсе функционировать, но это сам процесс строительства станции займет несколько месяцев, если не несколько лет, да, ну, потому что нужно все завести. Там все элементы, там, включая элементы энергетической установки, это потребуется много-много запусков и долгие месяцы работы. И понятно, что это, ну, космический корабль на сегодня, ну, сколько там, ну, 5 человек, да, может долететь. Но понятно, что вот если так просто представить масштаб строительства поселения на Марсе, ну, это тысячи людей должны бы там работать, да. И, конечно, об этом сегодня речи не идет.
Спасибо огромное. В кои-то веки на какой-то оптимистичной ноте мы завершаем наш эфир. Это был Сергей Алексашенко в программе «Цена вопроса». Друзья, подписывайтесь, пожалуйста, на YouTube-канал «Живой гвоздь». Подписывайтесь на телеграм-канал «Живой гвоздь». Подписывайтесь на YouTube-канал Сергея Алексашенко. Ссылка на него есть в названии видео. И подписывайтесь на телеграм-канал Сергея Алексашенко. Тем более, что Сергей Владимирович начал гораздо чаще и гораздо активнее писать в этот телеграм-канал и наполнять его контентом, за что, конечно, отдельное спасибо. После нас программа «Один» с Дмитрием Быковым, тема урока литературы «Московские повести» Юрия Трифонова. Ну и, конечно, ставьте лайки, нам это всегда очень приятно, и заходите на shop.diletant.media, это позволяет нам продолжать нашу работу. Всем хорошего вечера, всего доброго.
Спасибо большое за беседу. До свидания, Лиза. До новых встреч.